Итак, первый вопрос, оставшийся с прошлого раза, был таковой. Галатам 6 глава 4 стих. Пожалуйста, прочитайте этот стих. И такой вопрос. Пожалуйста, объясните вторую часть этого стиха. И когда нам брат-пастор прочитает этот стих, я думаю, вы поймете, в чем существо вопроса.
Галатам 6:4. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом.
Да, вот именно что это значит. Значит, иметь похвалу в себе, а не в другом.
Так вот, смотрите, как начинается этот отрывочек Писания. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». О чем речь идет? «Братья, если упадет человек, какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой». То есть наши взаимоотношения с другими людьми в церкви, в чем они заключаются. Я не буду в подробности вдаваться о том, что значит носите бремена друг друга. Вот, я думаю, вы понимаете на этот счет, что имеет в виду Писание. Это не значит, когда человек живет в грехе, и мы, ну ладно, мы будем терпеть, у него такой характер или... Вот еще, не об этом идет речь, а идет речь совершенно о другом, что мы все люди разные, хотя и верующие люди, но мы с разными характерами, с разными потребностями. Дальше. Но в этом случае, что получается, что, скажем, когда мы видим, что среди нас есть верующий человек, которого характер, скажем, не очень-то уживчивый, ну, бывает же разные люди по характеру, даже верующие, богобоязненные люди, да. Но у меня-то характер совсем другой, я могу с любым человеком ужиться, у меня нету проблемы. И тогда что получается? Тогда я смотрю на него с высоты. Я вот не такой, как все остальные. Вот, я не скандальный человек, вот. Знаете, и тут, видите, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. То есть в этом случае я обольщаю сам себя. Что советует нам Священное Писание? Каждый да испытывает свое дело. То есть речь идет о наших взаимоотношениях и о нашем духовном состоянии, как верующих людей, как членов церкви. Поймите, здесь речь идет именно об этом. Как верующие люди, как члены церкви, мы обязаны прежде всего смотреть за собой также, вот, испытывать сами себя. Вот, и я думаю, что мы на эту тему скоро будем иметь также проповедь на то, что нам Писание говорит, что мы испытывали сами себя. Вот в этом случае он говорит, что вы будете иметь похвалу, но не в другом, как тут сказано, тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Не тогда, когда мы других исправляем, а тогда, когда мы сами за собой смотрим, когда мы взираем, и в соответствии с этим мы будем иметь похвалу. И эта похвала, как тут сказано, мы будем иметь похвалу только в себе. Вот не сами себя будем хвалить. Заметьте, как тут говорится, не знаю, как в английском, в русском сказано, что тогда будет иметь похвалу только в себе. Не сами о себе, а в себе будем хвалить. То есть это духовное состояние наше, оно в действительности будет служить для нас похвалой. Почему? Потому что мы понимаем, что наша духовность – это не свойство нашего характера. Характер мы получаем от Бога, вот, сразу. И есть люди неверующие с разными характерами, и также и верующие. А наше духовное состояние – это то, как мы понимаем свою сущность перед Богом. «Бедный я человек», – говорит Павел, – «доброго, чего хочу, не делаю, а злого, чего не хочу, делаю». В этом случае, когда мы понимаем, что я именно в таком состоянии, при самом наилучшем свойстве моего характера, я все равно являюсь человеком погибшим, и спасение я получаю не в результате того, что я, скажем, покладистый человек, а потому что Бог изменил мою внутренность, в этом случае тогда идет похвала от Бога, имеется в виду. Вот это вкратце ответ на этот вопрос.
Спасибо, что так раскрыли, потому что, когда мы беседовали, несмотря на контекст, кажется, что человек сам себя хвалит. Спасибо, что направили нас мысли на контекст начинания этой шестой главы.
Будет иметь в себе или сам себя?
Нет, в себе, конечно, в себе, а не сам себя хвалит.
Хорошо,
второй вопрос написан или о первом стихе шестой главы Матфея. Если у кого есть Библия, пожалуйста, туда откройте. По-английски он так звучит. «Take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven». Может, вы зачитаете по-русски, я тогда спрошу вопрос.
«Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас иначе, не будет вам награды от Отца вашего Небесного».
Итак, такой вопрос, когда мы проходили этот стих. Смотря на этот стих, означает ли, когда мы даем, например, десятину или жертвуем в церковь, что мы должны это делать в секрете, потому что, как здесь говорится, не делайте перед другими, потому что не будет похвалы?
Опять-таки, заметьте, о чем здесь идет речь. Смотрите, не творите, тут не сказано пожертвований ваших, а речь идет о милостыне. Вот. То есть, когда мы видим нуждающихся людей, ну, например, помните, Писание говорит, нищих всегда будете иметь. Все. Смотрите о том, чтобы, когда нужно, чтобы наша рука не сжималась, когда мы увидим человека нуждающегося. Десятина, вы нигде, по крайней случае, я так думал, размышлял, и я нигде не нашел, чтобы десятина считалась жертвоприношением. Десятина – это то, что мы обязаны дать в церковь или в храм. Писание говорит, помните, через пророка, «Итак, принесите десятины ваши». Вот. То есть это то, что положено. Вот. То мы обязаны это делать. Вот. Милостыня – это то, что мы делаем поверх всего. Ну, например, скажем, в Израиле были очень умные люди, и они говорили вот что: «Слушай, я отдаю десятую часть в храм, я и то», и поэтому родителям говорили: «Вот, у меня нечем, чем бы ты пользовался от меня». Карван, так называемое слово. Вот, это тоже здесь написано в Евангелии Матфея. Вот. Поэтому в этом случае это совершенно иное, когда речь идет о милостыне. Но очень много людей, они хвалились именно тем, что они такие щедрые, они добрые. Поэтому ты, когда творишь милостыню, он говорит: смотри, не делай это как для показухи, что вот ты делаешь. Не в том, здесь не говорится о секрете, а речь говорится о том, что ты не должен делать на показ. Вот. А это должно быть естественной твоей потребностью. Нищий человек, о, то я должен помочь ему, и все. Причем тут я даже и не должен думать о том, чтобы люди должны увидеть, что я это делаю, и похвалить меня. Не об этом речь идет. Вот. А вот то, что касается десятины, я думаю, что верующие люди, если они дают, тут есть секрет или нету секрета, это то, что положено делать. И поэтому, скажем, если мы все члены церкви, и мы отдаем десятину, то какая ж, как мы можем друг перед другом хвалиться? Я говорю, я даю десятину, она говорит, а я тоже даю, чем ты лучше меня. А говорит, о, а я тоже даю. То есть в этом случае это не есть что-то такое. Так что поймите, здесь речь идет две таких, ну, добродетели. Первое то, что Господь говорит, принесите. И второе то, что мы должны давать от щедрости нашего сердца, когда мы видим людей нуждающихся, нищих и бедных.
Получали $90.
Ну.
370 за квартиру.
Так.
За свет там 100. Угу. За воду, за стирку. Да. Какую десятину должен я приносить? Я все отдал. И жить мне не нужно.
Ну, я вам не могу ответить, вы должны спросить у Бога, потому что Бог не говорит, вот, посмотри, а Бог говорит, принесите ваши десятины, потому что Бог может сделать так, что вам и этого никто не даст, и вы будете на улице жить. Вы поймите. Ну, нормально, да. То есть денег куры не клюют, да? Кстати, если вы хотите знать, что в Израиле было 3 десятины, которые они платили. Первая десятина в храм, вторая десятина на содержание левитов и священников, и третья десятина, это когда они захотели царя, то им пророк сказал, что если вы поставите царя, то он у вас заберет и то, и другое, и третье. То есть они давали 30% от всего того, что они имели. Притом настолько было строго, что они должны были приносить абсолютно от всего. Любой доход, какой они имели у себя, хоть там скотоводство, хоть там сады, хоть еще все самые мельчайшие, и они старались это делать. И Бог говорит, если вы дадите то, что я вам говорю, то я изолью на вас, что вы будете другим еще людям занимать. Почему сегодня у людей не хватает? Потому что они Богу не отдают то, что Богу положено. Вот. Так что в этом вопросе я ничего не могу сказать. Ну, я ж не могу вам ответить.
У меня там 5 детей,
да.
И я там $500 зарабатываю.
Да. Значит, 50 отдайте Господу.
Ну, а себе что?
Ага.
У нас сестра была, она женщина. Она никак не могла давать десятину, то есть ей не хватало ничего.
Ага. Поймите одно, знаете, я не хочу сказать, что... Мне задали вопрос. Я по-другому не могу ответить, потому что так говорит Священное Писание. Это не мое мнение, это не мнение, там, скажем, священника. Господь говорит, принесите в дом мой ваши десятины, и тогда мы будем говорить с вами. Хорошо, и Господь тогда скажет, вы скажете Господу, вот у меня 5 детей, я отдал. А теперь что, мои дети что, умирать должны? Вы понимаете, то есть идет речь между мною и Богом моим. И это есть результат моей веры. Если я понимаю, что я человек верующий. Знаете, я вырос в совсем другой системе, и я немножко знаю, что такое бедность и что такое нищета. Вот. Я это понимаю. Но я знаю одно, когда моя мама, отец был в тюрьме, сидел, и когда моя мама шла на собрание, она все время так, ой, говорит, это же на тарелку надо обязательно положить. А в доме пусто, нечего. Вот. И последнее, что она могла, она должна была продать что-то, хоть что-то, чтобы пойти и в церковь пожертвовать, и в церковь дать. И мы не умерли никто с голоду. Знаете, поэтому в этом вопросе мы должны понимать так, как написано в Писании. Принесите.
Да, спасибо за ответ. Даже Христос сказал, дайте кесарю кесарю, а Богу Божие. И особенно для нас, я думаю, тех, кто помоложе, это должно быть очень серьезное напоминание, как пастырь говорил, что мы и в этом, в первом, должны довериться Ему. И Он, как мы слышали утром, Бог свои обещания всегда доводит до конца. Он верен в Свои Слова. И давайте и в этом вопросе Ему доверимся. Да. Третий вопрос, не теологический, а более такой тактический вопрос. Это записано в 7 главе Бытия, 7 глава Бытия, 2 стих. Здесь так вот написано по-английски, я прочитаю, потом по-русски прочитаем. 7 глава, 2 стих Бытия написано так вот. You shall take with you 7 each of every clean animal, male and female, 2 of animal that are unclean, a male and his female. Речь, конечно, идет о слове, которое Бог дал Ною перед потопом. И Он ему говорит, ты должен с собой взять некоторых чистых животных и некоторых нечистых животных. И вопрос здесь такой, что это было сказано сотни и сотни лет до того, как Моисей получил закон. Если вы помните, только Моисей в законе как бы получил, ему было сказано, какие животные чистые, а какие нечистые. А здесь несколько сот лет перед этим, когда Бог говорит Ною, упоминаются чистые и нечистые животные. Это первое. Второе, когда мы читаем первую главу, помните, в первой главе, когда Бог сотворял мир, когда сотворил деревья, когда сотворил животных, Он всегда говорил, и все было хорошо, и так было хорошо. И так что, имея такой контекст, все хорошо, как так получается, что Он говорит, возьми с собой чистых и как бы нечистых, нехороших животных, вроде бы.
Ой. Да. Ты сказал, что чистые – это хорошие животные, а нечистые – это нехорошие. Откуда ты взял, что нечистые, да, – нехорошие?
Это наше такое, да, наше... Как бы человеческая туда логика туда ведет. Но вообще-то это вы правы. Так не написано. Бог так не говорил.
Ну, например, осел, не ж нечистое животное. Нечистое, правда? Нечистое. Да? Ну, это же хорошее животное или нет? Потому что на нем же ездят. Все, и Христос даже ехал на нем. Если бы было плохое животное, то было бы написано плохое. Дело вот в чем, ну ладно, это такое маленькое отступление. Дело вот в чем. Во-первых, кто писал книгу «Бытие»? Моисей писал. Это то есть человек, которому уже был дан закон, и который знал различия между чистыми и нечистыми животными. Вот. Второе, то, что Бог сотворил весь животный мир и всех животных, и всех птиц, и ведь после того, когда грехопадение совершилось, так, вот, то не после этого эти животные, скажем, ягненки, козленки, вот, они что, они остались чистыми, да, после грехопадения, а те, значит, согрешили, или как, вот. Вы должны понимать, что и те, и другие, они одинаковые. Но Бог сделал разделение и сделал различие. То есть Он создал абсолютно всех животных в одинаковой степени, и те, и другие. Но для того, чтобы, скажем, совершалось жертвоприношение, вот для того, чтобы давать как прообраз Иисуса Христа, в Божьем плане было вот это разделение. Ну, например, скажем, посмотрите, Каин и Авель. Авель принес первородных от стада своего. Ну, не крокодила же он принес жертву. Вот. А принес ягненка первородных стада своего. А почему он это сделал? Почему он не принес лошадь, скажем, там, или осленка? Павел пишет, что от самого начала, посмотрите, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Уже тогда, с того времени, еще далеко до Моисея, уже люди, которые имели и обладали верой, они уже видели вот этот вот образ Христа в то время. И разделение животных на чистых и на нечистых не потому, что, скажем, кровь там, лошади, она нечистая, а кровь овцы, она чистая, и, скажем, кровь, ту можно употреблять пищу. Кстати, крови вообще по закону нельзя употреблять пищу, никакой крови. Вот, так учит Слово Божие, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете, вот, нельзя употреблять. То есть, еще вы поймите, что речь не идет о том, что после грехопадения, или, скажем, в это время, если Бог сказал Моисею, то есть не Моисею, а Ною, возьми с собой вот этих животных, вот, потому что они чистые, а те нечистые, они одинаковые все, но вот эту разграничение сделано Богом, чтобы научить нас дисциплине служения Ему. И если Он говорит, что этого нельзя, что вот это нечистый свинью нельзя, потому что он нечистая, вот и все. А как различить чистое от нечистое? А вот раздвоенные копыта и жует жвачку. О, это чистое животное, все. Видите, какой признак чистоты? Совсем внутренность не играет никакой роли.
Нет, Михаил Тимофеевич, значит, мы можем утку кушать, а ворону не будешь кушать?
Ну, потому что она невкусная.
Ну, потому что она невкусная, она нечистая.
Ну, хорошо, мы гуся можем кушать, можем. А лебедя не можем. А это же одна порода, и мясо одинаковое.
Все равно вот покушаешь, не будешь ее.
Кто? Нет. Лебедь. Очень вкусная пища. Очень, да, лебедь. Это порода гусей. Но лебедя нельзя кушать. Вот. Другие, скажем, другие животные, в действительности, их мясо невкусное, и оно...
Да. Вот. Есть чистое, есть нечистое.
Но мы же свинину едим всегда. Сало.
Но свинью-то мы кушаем. Еще никто не отравился.
Нечистая, вот он. Хорошо, спасибо за ответ.
А кушать не хотят, вот мясо лошадиное не хотят есть, оно вот жесткое, невкусное.
Ну, конечно, если вы возьмете там уже это жеребца, которому 10-15 лет. Вот. А если возьмете лошадинка этого, молоденького?
Да.
А? Жеребенка, да, я сказал лошаденка, да.
Хорошо, мы уже уходим от вопроса. Конечно, мы должны понимать, как люди в разных культурах разные вещи едят. Если бы мы были рождены китайцами, мы бы уже собак только так наминали здесь. И это вы должны понимать, я думаю, как люди. Но здесь вопрос совсем другой был, о духовной стадии. Да, о духовный вопрос, и спасибо за ответ. Давайте сейчас споем еще общим пением. Братья, подойдите вперед, сделаем сбор, и после этого у нас еще есть два вопроса.
Там.
Следующий вопрос также из книги «Бытия». Это также во время творения, как мы уже затронули у нас, мы с молодежью размышляли, был такой вопрос, что написано где-то в конце, кажется, первой главы, что Бог разделил воду, Бог разделил...
Седьмой стих. «И создал Бог и отделил Воду, которая подтвердю, и от воды, которая натвердю. Вот это, да?
Да, седьмой стих, извиняюсь. Отделил под и натвердю. И до этого вроде не упоминается вода. Так что можете ли объяснить этот стих?
Значит, смотрите. Вначале сотворил Бог небо и землю. Бог сотворил. Значит, земля, написано, была безвидна, пуста, тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водой. Значит, Бог сотворил воду, небо, землю, твердь и воду. Все сотворил, да? Поэтому, но, по всей видимости, оно было в бесформенном состоянии, когда он сотворил все это все. И после этого, когда он это увидел, тогда что? Он взял и сделал разделение. И что? И после этого разделения что? Он назвал твердь, и как тут сказано, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая на твердью, и так дальше. Подожди, и он назвал, 10 стих, назвал сушу землею, а собрание вод назвал морями. Вот какой день это случилось? Третий день. Хорошо. А она была сотворена в самом начале. Сотворена была.
Да. Хорошо, спасибо. Может быть, у кого-то из вас есть вопросы? Я тогда спрошу наш последний вопрос. Если у кого-то еще будет, пожалуйста, задайте. Последний вопрос написан в книге Исаии, 63 глава. Пожалуйста, найдите. 63 глава, 6 стих. По-английски написано так. «I have trodden down the people in my anger, made them drunk in my fury, and brought down their strength to the earth». Еще раз, «I have trodden down the people in my anger, made them drunk in my fury, and brought down the strength to the earth». И, пожалуйста, объясните этот стих, особенно если по-английски, то там второе из третьих выражения, где как бы сказано, что я их сделал напоенными моим гневом.
Значит, по-русски это так звучит, 6 стих. «И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». По сути дела, идет описание одного и того же события, только немножко в английском переводе иначе чуть сказано, чем в русском переводе. Вот, особенно вот это... Вторая фраза и третья. Первая одинаково. «Попрал я народы во гневе моем». Первая фраза звучит одинаково. Вот. Это не значит, что здесь какое-то расхождение или еще что-то, но, по сути дела, говорится об одном и том же действии Божьем. Действие одно, только оно немножко в разных формах звучит по-английски и по-русски. Так вот. Конечно, вопрос очень хороший, вопрос довольно-таки сложный и серьезный вопрос. И на этот вопрос тоже не так-то легко сразу, скажем, в двух словах дать отчет. Смотрите, 63 глава начинается с чего? Кто это идет от Едома, червленных ризов, свасора, столь величественной своей одежды, выступающий в полноте своей силы, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать? Опять-таки, о ком речь идет? Ясно дело, речь идет о Господе Иисусе Христе. Это Господь. Хорошо. В какое это время он видел его, скажем, какая фаза его действия, в какое время, кто это идет от Едома. Значит, второй стих поясняет, отчего одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего точила. Значит, опять-таки, что я один, говорит Господь, и не было никого с нами. То есть речь идет о Голгофе, речь идет о спасении. И одновременно же, здесь же речь идет о другом, о его отмщении, когда он придет для того, чтобы отмстить всем. Поэтому здесь очень трудно разделить, вот эту сделать грань. Вот. Я знаю, что очень многие богословы, и в том числе, скажем, ну, в нашем славянском или русском богословии, здесь обычно трактуется, что эта речь идет о том, что он умирал и страдал на Голгофе, он один топтал это точило, и поэтому ризы у него, значит, как-то красные ризы, как у топтавшего точило. Знаете, что такое точило топтавшее? Это где виноград делает с него это самое вино, и там виноград туда сбрасывает, и ногами топчут, и все. Вот, я топтал точило. А? Ну, сейчас модерно, но тогда хорошо туда и ноги хорошо помыть можно было, все, знаете.
Соки.
Вот. Но оно все перебродит там, и поэтому ничего страшного нету. Вот. Наоборот, еще лучший привкус получается. Вот. Так что в этом случае, понимаете, это действительно вопрос очень серьезный в этом отношении. И его трудно разделить, скажем, конкретно сказать, что это именно так, но не так. Оно и к одному, и к другому. Теперь, смотрите, третий стих. «Я топтал точило один, и никого из народов не было со мною». Правильно, когда речь идет о страдании Христа, помните, все оставили меня, не было никого, все, то есть он один. Но вторая фраза, смотрите, третьего стиха, «Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние». Опять-таки, а это что? Это уже не Голгофа, это уже отмщение. То есть, когда Господь будет изливать ярость гнева своего на оставшихся во время великой скорби. То есть, речь идет о будущем возмездии. Дальше смотрите, четвертый стих. «Ибо день мщения и в сердце моем, и год моих искупленных настал». Опять, видите, и мщение, и искупление опять соединяются вместе. «Я смотрел, и не было», пятый стих, «помощника, дивился, что не было поддерживающих, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня». И, наконец, мы пришли к четвертому, то есть шестому стиху. «Я попирал народы во гневе моем». Опять, мы должны понимать, нам нравится, мы любим слушать, что Бог наш милостивый, долготерпеливый, вот, и добрый, и все. Но Писание говорит, что Он и гневается. И придет время, когда все непокоряющиеся истине, они почувствуют на себе вот эту ярость Божьего гнева, насколько в действительности его гнев страшен. Помните, Давид говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Это страшно. Так вот, он попирал. Ну, и это, вот эта вот вторая половина идет, это идет образное описание того, как вот эта ярость Божьего гнева будет проявляться именно для наказания этих людей, их возмездии. Вот, что он их, как вы сказали по-английски, ты сказал, что там, что он их напоит. Вот. В русском переводе тоже есть некоторые места, когда Господь говорит, что я их напою вот этим ихним, этим яростью моею. Есть некоторые места. Вот так и здесь то же самое. Но в русском немножко по-другому, и вылил на землю кровь их, и то самое. Ну, конечно, помните, вот написано в Откровении, и кровь будет до уст конских. Наверное, и в английском тоже об этом говорится. То есть это будет ужасное, ужасное бедствие на народа во времена великой скорби, когда будет Антихрист управлять всем миром, когда здесь в действительности он объединит все государства, все армии, всю экономику, абсолютно все будет в единых руках. Вот, и тогда, когда Бог будет изливать на этих людей всю ярость своего гнева. Так что вот этот текст именно говорит о будущем состоянии нечестивых людей.
Да, когда мы слушаем, напоминает мне, особенно когда мы читаем эту вещь, напоминает описание Дня Господня.
Микрофон, да. Ну, чтоб слышали люди.
Я повторю.
У человека свободная воля есть? Ну, вот я первый говорю, смотрите. Значит, Бог избирает Саула. Он сразу же отпадает. И сколько? 40 лет гоняется за... А он же Бог хорошего избрал. Говорит, посмотрите, какого прекрасного избрал Господь. И подобного нет. Так еще, я говорю, Моисей, значит, народ израильский, слушай, я вам закон пишу. Если вы будете ходить, то будет благословение. Но если вы не хотите ходить, будет проклятие. Ну, не один раз, а 5 раз. И все египетские наказания будут на вас. И я вот вам говорю, закон пишу. Значит, воля у человека все-таки есть. Если бы безвольный был, значит, Бог не мог бы так доказывать и предупреждать. Или вот, почитайте, Иеремии. Сколько Господь трудился над ним? Сколько понимали? Они говорят, не хотим. Нам лучше тогда жилось. Мы не будем по нему ходить. И не будем выполнять.
Так, хорошо, значит, вопрос такой. Есть ли у человека свободная воля? Да.
Так это вопрос или же объяснение?
Ну вот, это вопрос и объяснение.
Очень вообще-то вопрос, конечно, по существу. Я думаю, тоже должен взять не пару минут, а больше немножко ответить на этот вопрос. И мы, я думаю, как церковь тоже должны эти же самые вопросы все иметь, потому что мы все как люди живем и все читаем. И не только один Владимир Фролович заметил, что, кажется, в некоторых местах вроде Бог говорит, делайте так, и я вам будет все хорошо. Если будете делать плохо, будет проклятие. И как нам на это смотреть?
Смотрите, Господь же поставил. А он такой ногой не пошевелил. Сразу отделил 10 колен и толкнул.
Да, и, конечно, некоторые ваши уже второстепенные вопросы. Вы как бы говорите, если Бог избрал Саула или Раваама, то разве он плохих людей избирает? А почему же эти люди сразу типа делают плохие вещи и отпадают? Например, Саул сразу же за Давидом гонялся, и, как вы знаете, сын Соломона сразу же разделил царство.
Вопрос очень хороший и вопрос насущный. И я знаю, что когда-то был Роттердам, ой, забыл фамилию. Он написал труд «Свобода воли человеческой». И тут же Мартин Лютер ответил ему «Рабство человеческой воли» на его сочинение. Я забыл, по первое имя его помню, а второе забыл имени. Вот, Роттердам помню. Дело вот в чем, что, как говорит Владимир Фролович, по сути дела, в Ветхом Завете вы в каждой книге найдете обращение Бога к народу. Если будете поступать, если будете делать то и другое, и третье. То есть он обращается к сознанию всех людей. По сути дела, евреи, которых Бог избрал, или народ израильский, к этому народу он обращается. Так вот, что получается, что спасение, которое предлагал Бог для Израиля, зависело от желания или нежелания этого народа. Вы понимаете, это вопрос очень серьезный. Спасение человека зависит от хотения. Просто пожелал человек спасти, все, я буду спасенный. То есть я буду выполнять то, что Бог мне повелевает, я буду делать, и поэтому я буду спасен. Свободная воля. Что это значит свободная воля? Бог создал Адама и Еву. Эти люди были абсолютно безгрешные люди, это были святые люди. Вот. И по отношению к Адаму и Еве мы можем говорить стопроцентной уверенности, что Адам и Ева были люди совершенно свободные. То есть ими никакая потусторонняя сила, то есть внешние силы никакого влияния не могли оказать на Адама и Еву. Почему? Они были безгрешные. Сатана и тот, кто потом, помните, он только потом вошел уже, попал туда в Едемский сад, и он уже начал Еве там нашептывать и говорить это. Вот. Так что в отношении свободной воли Адам и Ева были людьми совершенно свободные. Бог им сказал, от всякого дерева можете есть, от дерева познания добра не ешьте. Вот. Ну да, но от их зависело, вкушать или не вкушать.
Выбор их не был.
То есть был выбор за ними. Это в действительности был свободный выбор. Никто не давил, никто ничего не мог делать. То есть они смотрели, все. Хорошо. И они сделали выбор, в какую сторону? В плохую сторону. Теперь, состояние человека после грехопадения, Бог постоянно к этим людям обращается, 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 то есть Он взывает к их сознанию, Он взывает к их разуму. То есть Бог везде показывает, что с его стороны никогда не было и нету того, чтобы он как-то оставил человека и сказал, ну ладно, не хочешь, как хочешь, так действуй, это твое дело и все. То есть Писание показывает, что Бог постоянно, постоянно взывает к сознанию человеческому. Перестань грешить, перестань делать неправду и все. Хорошо, хоть один человек послушался, почему они не послушались? Ной послушался, потому что Ной приобрел благодать, а не своими делами.
Теперь возьмите вот попутный вопрос. Значит, после грехопадения Бог сразу же сказал, чтобы не простер руку. Он, у него разум весь на дерево познания добра и зла, чтобы он не стал жить вечно. Сразу туда Херувима. И все отсек ему.
Да, это правильно. Значит, слушайте дальше в этом отношении. Поэтому, когда мы вырываем из контекста какие-то отдельные места, то нам кажется, что да, вот некоторые люди, вроде бы, они в Ветхом Завете были спасены как? Ну, они не грешили, они хотели жить, значит, свято, они исполняли закон. Но Писание говорит, что никто закона не исполнил, ни один человек. Хорошо, если никто не исполнил закона в Ветхом Завете, то Писание говорит ясно и однозначно, этот человек достоин смерти. Все. Что вы на это скажете? Значит, никто. Хорошо, а как же тогда люди спасались в Ветхом Завете? А пророк говорит, праведный своею верою жив будет. Вот откуда получалось спасение. Праведный своею верою жив будет. Когда Мартин Лютер прополз на коленях, когда он пошел в Рим И в этой, там, где Папа Римский был, и там, нужно, я не помню, сколько этих ступенек там, ползти особой святости. И потом, когда он прочитал вот этот текст Римлянам, где апостол Павел в первой главе говорит, праведный верою жив будет, то у него сразу просветление настало. Вот оно, откуда идет спасение. Почему грешные люди не могут жить свято? Почему ни один человек, если после грехопадения, не мог исполнить закон? Ну, например, смотрите, 19 глава книга «Исход», 7 стих. Ну, а перед этим я не буду читать, тоже там речь идет о том, что Господь говорит, вы будете у меня царством священников, народом святым. Смотрите, какие Бог дает обещания этому народу. Будете царством у меня, будете народом святым. И пришел Моисей и созвал старейшин и предложил им, что сказал народ? 8 стих. И сказал народ единодушно, все, что сказал Господь, исполним. На следующий день они нарушили эти слова. Вот вам и свободная воля человека грешного. То есть грешный человек, его свободная воля порабощена. Он даже, помните, Валаам, какие слова сказал за Господа. Он верил, он же сказал о том, что Господь все, что он сказал, он выполнит. Но тем не менее он был движим вот этой корыстью, и эта корысть его погубила. Грешный человек потерял свободу пользоваться, то есть, или потерял возможность пользоваться вот той свободой, которую Бог ему дал. Почему? Потому что, как Писание говорит, вы рабы. Как Писание говорит, это, помните, он, Христос объяснял ученикам, вот, когда он им сказал эту самую притчу о сеятеле, а они говорят ему, почему ты нам притчами говоришь? Вот, а он им говорит о том, что вам должно знать, а им не должно. Смотрите, ученикам должно знать. А почему? Потому что Христос их просветил. А почему эти не понимают? Потому что они слепые. А если слепой, то как он может сделать выбор? А если слепой, глухой, как он может? То есть вы должны понять вот эту очень важную сущность, что грешный человек потерял эту возможность. Может быть, он и понимал, как понимает Валаам, но он не имеет силы делать это добро. Он не может выполнить. Они говорят, мы все исполним. Господь говорит, о, вы исполните, хорошо, посмотрим, вы исполните или нет. И читайте 20 глава, он дает им закон. И Христос как говорит, это иго, которое не могли понести ни отцы ваши, ни вы не могли, то есть никто не мог понести. А это святой закон, это закон Божий, это не какая-то там выдумка. Почему они не могли? Потому что грешный человек не может. Сейчас я еще не закончил. Подождите.
Как Бог может судить человека? Авраам говорит. Не может быть, чтобы Бог осудил несправедливо. По делам вашим воздам вам.
Правильно. Но дело в том, что Писание говорит, все, что не по вере, грех. И поэтому все их дела достойны осуждения. Все.
Ну, вот так,
это Павел говорит, все, что не по вере, грех.
Праведного Господь любит, праведного благословляет. Праведного милый, а неправедного наказывает.
Хорошо, а подождите, а где вы видели праведного? Если Писание говорит, нет праведного ни одного. Ну, праведного, но дело в том, что нет праведного ни одного. Ну куда же мы денемся?
Да.
Да. Правильно. Правильно. Нет, не потому, что они поступали. Они поступали потому, что они ожидали Мессию, и они верили в то, что говорил Ветхий Завет. И поэтому они поступали. А Писание говорит, что нет праведного ни одного. То есть ни один человек не может своими силами достичь праведности. Поймите, это разные вещи. Павлик, ты правильно говоришь в отношении, скажем, и Иосиф был муж праведный, помните? Вот. Почему? Потому что эти люди получали праведность верою в грядущего Мессию. Мы получили праведность верою в Мессию пришедшего, уже бывшего. И та праведность, и это, я понимаю, это очень трудно, поймите, что в этом отношении, я знаю, это очень трудно понять. Почему? Спасение мы получаем исключительно по заслугам Иисуса Христа. В погибель мы идем добровольно. Бог никогда никого не посылает в погибель. И вот эти вот две вещи, вот, получается крайность. Одни люди избирают одно, другие другую, и получается вот этот ненужный спор. Но мы должны понимать ясно, что Писание четко говорит и одну сторону. Писание утверждает, в погибель люди идут по своей воле. Они сами избирают погибель. В спасение мы получаем исключительно. По какой причине? Смотрите, Христос, Бог говорит в книге пророка Иезекииля, «Я вложу закон мой в сердца их». И дальше он говорит, что они будут желать этого. До сих пор грешники, почему? Ни один грешник, он не желает спасения. Он не желает. Почему? Если он хочет спасти, значит, он должен понимать, что он должен подчинить свою жизнь Богу. А он не хочет, потому что это унижает его плотское состояние. Он не хочет этого делать. Поэтому апостол Павел говорит, что он дал нам и хотение, и действие по своему благоволению. То есть, если у нас есть желание в действительности служить Богу, то мы должны воздать славу Богу. Почему? У меня есть желание, а у моего соседа нету желания. Но это не потому, что я такой хороший, и я теперь захотел служить Богу. Иначе, если я могу каким-то образом самостоятельно достичь спасения, тогда слава мне, а не Богу. А Бог говорит, я мои славы не дам никому. В Ветхом Завете были праведные мужи, и довольно много мужей было праведно. Но каким образом они достигли этого? Они достигли этого, почему? Потому что они верили и надеялись. Ну, как Авель, например, посмотрите, как он получил спасение? Потому что он имел веру. По всей видимости, Адам и Ева им рассказывали о том, что да, придет тот, который поразит змея в голову, вот, он будет жалить тебя в пятую, все. И Авель принес Богу жертву лучше, ниже калия. Это просто, ну, поразительно. Но он получил спасение благодаря чему? Благодаря тому, что он верил, принес вместо себя и отдал это Господу. Так точно и все другие праведники, они были. Но Писание утверждает, что нет праведного одного в каком отношении? Нет праведного одного в том отношении, что никто из грешных людей в этом мире не может своими собственными силами достичь праведности. Вот о чем идет речь, поймите. Как бы он ни старался, дальше.
Я говорю, что значит, Иисус Христос ученикам говорит, идите по всему миру и проповедуйте благую весть. Кто будет веровать, спасен. Да. Кто не будет веровать, осужден будет.
Аминь. Ну, аминь. Что можно
прибавить к этим? Теперь, значит, говорит, идите на распутье,
да.
Призывайте хромых, слепых, ведите всех в рай.
Это притча.
Притча. Да. Вот тебе притча.
Да.
И все притчи такие.
Да, нет.
Что приглашает, да. Господь. Ну вот я вам сказал, что Господь посылает и говорит, идите проповедуйте.
Ну а мы разве не так, говорим? Писание повелевает нам идти и проповедовать всему миру, всем людям. Писание повелевает. И оно говорит, Писание нигде не запрещает, оно не говорит так, этим проповедуйте, а этим не проповедуйте. Да. Ученики вначале не хотели идти, они вначале только проповедовали в Иерусалиме и думали, что спасение только для Израиля, пока Господь не воздвиг гонения, и начали они убегать из Иерусалима. Таким образом, Писание начало, то есть Евангелие начало распространяться дальше. Но мы говорим о другом, что Бог, посылая проповедовать, и людей, которые получили спасение, никто из этих людей не получил спасение, потому что он захотел получить спасение. А Писание говорит так, он восхотел, родил нас. То есть спасение, потому что Бог восхотел, а не потому что я захотел. Вот что мы не можем понять.
А теперь слушай, убедите людей, чтобы они пришли. Уговорите, убедите,
да,
молитесь.
Чтобы они пришли. Да. Ну, мы должны это делать.
Ну, так же написано, много как по-русски?
Званых, малоизбранных.
Малоизбранных. Много званых, все званые.
Ну, подождите, идите, убедите их прийти. Мы должны убедить прийти, то есть мы должны убедить людей, сказать, остановитесь, послушайте. И если человек в действительности остановится послушать Слово Божие, то Слово Божие, оно может переменить их жизнь. Но не я их убеждаю, а их убеждает Божье Слово. А наше слово их призвать, сказать, послушай, приди в Дом Божий, послушай, приди на Евангелие, послушай, выслушай, что говорит Господь. И когда человек начинает и слушает, что говорит Господь, тогда слово его живо и действенно, оно преображает, но не я.
Ну одно, мы понимаем, что да. Только нам же надо идти, убеждать, молиться.
Ну хорошо, а кто говорит, что...
Обожи, теперь вот смотрите, виноградная роза. А. Говорит, я лоза,
а вы веточки.
А вы ветви. Ну да. Вы без меня ничего.
Ну так вы же отвечаете. Ну, вы же самое говорите.
Равно, значит, человек должен прийти.
Ну прийти, конечно, остановиться.
Ну,
а как же?
Об этом мы говорим. А вы говорите, что человека, значит, Бог за воротник и вправил его.
Ну, не надо выдумывать. Это так никто, нет. Зачем? Зачем вы, Владимир Владимирович, зачем вы утрируете? Никто этого не говорит. Писание говорит одно, ясно одно дело, что грешный человек, он полностью подчинил свою волю бесовским силам, и он не может вырваться с этой пасти. Вот в чем дело. Хорошо, человек прикован цепью, к стене, он сидит в тюрьме, а вы пришли и говорите, что ты тут сидишь? А ну-ка пошли, что ты сидишь тут? Он не может, он прикован, поэтому прежде чем человек должен, это все, Бог должен его особенности коснуться и увидеть, освободить его, сделать его сознание, чтобы он мог понимать. А что же вы будете толковать этому человеку, если он не понимает?
Мы же говорим, Господь посылает, идите, убедите. А вы говорите, что он сам, не сколько Кузнецов говорит, человек думать не может.
Правильно. Правильно. Если Господь его не откроет, он да. Не может сделать правильные выводы.
Вот, ему надо убедить, уговорить, сказать, прийти, Господь спасение открыл. Прийти, получи, пожалуйста.
Как Писание говорит, если Господь глаза не откроет, вот подумайте о своей жизни. Почему вы покаялись, а ваши все друзья не покаялись?
Это, Владимир Фомич, это совершенно разные вещи, чем мы говорим. Вы говорите о том, что мы, как верующие люди, мы должны идти и проповедовать. Это совсем другая область нашей деятельности. Вы помните, Писание повелевает идти, убеждать, идти и говорить. Но когда мы говорим о спасении, то это совсем другая область. Это не зависит, скажем, что человек захотел, и я буду спасен. Нет. Прежде всего, если человек не поймет, что он погибший, то он никогда не получит спасения.
От нас зависит. Бог нас посылает, уговаривает.
Ну, а кто же говорит? Ну, я не пойму одного. Ну, когда я сказал, чтобы мы не шли, я разве об этом говорю? Я не знаю, чем вы слушаете тогда. Мы говорим совершенно разные вещи. Бог посылает проповедовать, Бог посылает евангелизировать, Бог посылает апостолов и все.
Да, конечно, мы должны проповедовать. Вернемся к обратно вопросу. Но вопрос был насчет свободной воли. И чтобы нам суммировать свободную волю, как Священное Писание говорит, и как верили наши реформаторы, где мы стоим, то мы понимаем, что Священное Писание говорит, что человек утратил свою свободную волю, когда мы все согрешили. И это очень хороший вопрос. Я очень рад, что, Павел, ты прочитал эти стихи, потому что, получается, мы читаем Священное Писание в одном месте, в Римлянам 3 глава 2 стих, говорит, нет, правильно, ни одного. Вдруг есть стихи, которые говорят, вот был праведный человек. Как нам это понимать? Разве есть расхождение? Что нам, вообще всю Библию выкинуть и не верить? И очень хорошо, спасибо, что вы ответили, что надо понимать, что своими делами, сами в себе, мы все, как написано, наша праведность, как dirty rags, как нечистая, запачканная одежда. И только потому все эти люди, как Иосиф, отец, братьев Иисуса Христа, и также и другие, Захария, названы правильные, только потому они названы правильные, потому что они уже верили в Спасителя, в Мессию, и через эту веру Бог как раз им дал эту праведность. А без этой веры они точно так же были грешники, точно так же с этой грязной одеждой, как и мы. Так что спасибо. Это очень, я думаю, нам надо освоить, как церкви, конечно, и как братьям и сестрам, потому что если мы этого как бы не усвоим, любой адвентист или мормон вашу веру просто в лужу посадит и разрушит. И это очень хорошо, что мы как бы собираемся и думаем о этих всех местах. Так что спасибо вам тоже за вопрос. Хорошо.
Значит, ну мы-то живем. Ты что, не понимаешь, что хорошо делать или что плохо? Живем. И люди же подчиняются. Человек говорит, ты будешь плохо делать? Розам дам. Растяните ему 40 лов дам. Тогда он научится хорошо делать.
Ну и не помог.
Ну мы живем, мы же тоже понимаем, что такое зло, что такое добро. Прийти к Богу или не приходить к Богу. Мы понимаем. Можем прийти, а можем не прийти.
У вас где-то вопрос в этом есть?
А?
Вопрос есть в этом где-то?
Я говорю, вы же понимаете, тебе в школе учишь. Тебя заставляют, ты учишь. Если бы ты не понимал совсем, уже без ума был. Вот тогда понимаешь, что Бог тебя обварит. Говорится, поставил, сделал верующим.
Ну, хорошее у вас мнение, но Священное Писание говорит, что это пути в ад широкие, и все там оказываются. Если бы логически, например, вы же разговариваете со всеми, там, с вашими там, друзьями, родственниками и так далее, вы им прекрасно говорите, что если не покаешься, погибнешь, в ад погибнешь. Я думаю, вы тоже со всеми, с близкими, с родственниками их напоминаете, что если не покаетесь, то погибнете. Но и как-то нелогически, представьте, если бы вы сыну сказали или дочке, вот не суй пальцы
это там в ток, или умрешь. И логика как бы говорит, что они не должны сувать пальцы туда. Но почему-то мы видим, что весь мир отвергает ваше как бы предостережение и наше предостережение, и в основном все катятся в ад. И кажется нелогически. Почему? Почему?
Потому что злой дьявол, который старается воевать с Богом.
Потому что у них глаза не открыты у них, поэтому.
Видите, как трудно. Я когда-то приводил пример, вот, прошлое воскресенье, что я переписывался с человеком, вот, и он мне задал вопрос, подобно, как Фролов сейчас говорит, и я ему ответил, я не помню, на скольких страницах листа. И он мне тогда отвечает, говорит, все, что ты написал, я полностью согласен и считаю правильным. Говорит, все, что ты написал, я полностью согласен и считаю правильным. Но ты должен понять меня, что мне уже 80 лет, и я от юности своей понимал иначе.
Да.
И это очень трудно переубедить. Вы помните, когда ученики даже, они 3,5 года ходили со Христом, он им толковал, объяснял. И вот он их оставляет, они ему говорят, не в сие ли самое время ты восстанавливаешь царство Израиля? Так он же им толкует, говорит, царство небесное внутри вас есть, вот оно. То есть он говорит, я пришел духовное царство восстановить, а они за свое. Вот так точно и сейчас мы говорим. То есть Писание говорит ясно, четко и определенно. Грешный человек не имеет собственной воли. Грешный человек не может выбрать добро, скажем, оставить зло и выбрать добро. Не может, Писание говорит, потому что он раб греха, он раб дьявола. Вот что говорит Писание. Скажем, хотя Господь постоянно к этим людям обращается. Почему? Потому что проблема в этих людях заключается вот в чем. Христос говорит, если бы вы были слепы, то не было бы греха на вас. Но так как вы говорите, что вы видите, тогда грех, вот проблема грешников в чем заключается? Что они считают себя зрячим, они считают себя свободными. Да, я хочу, выберу это, я хочу, выберу. Но почему же вы, если вы знаете, Господь говорит, человек, ты знаешь, что такое добро и что зло, и чего требует от тебя Господь. Почему же ты постоянно зло делаешь?
Да.
И все время на дьявола ссылаются.
Да.
И получается, как у той монахини, которая сильно захотела, во время поста захотела яйцо съесть. А как же ты съешь там в этом, она в монастыре жила, как же ты яйцо это сделаешь, если там все ты на виду. Она решила, взяла ложку воды, набрала, свечу зажгла, положила туда яйцо и варить это яйцо над свечою. А тут заходит игуменья. Она, ой, матушка, говорит, бес попутал. А бес с угла говорит, да я бы никогда не додумался до такого, чтобы сделать такие вещи. Вот в чем дело. Так точно и здесь получается. Люди не хотят понять, что они не имеют, они потеряли право, возможность сделать выбор. Вот что не хотят сегодня люди вразуметь.
Вот
возлюби, поэтому да, они поэтому любят это, им это нравится, вот, и все. И тогда что Бог делает, поймите, тогда Бог их призывает, бьет и говорит, во что вас бить еще?
Нет уже
во что вас бить еще? Смотрите, от темени голы до подошвы, и вы как дубина, вы не понимаете. Почему? Потому что они не понимают, что они рабы греха. Христос им говорит о том, что когда Сын освободит, истинно свободны будете. Они говорят, мы никогда не рабами никому не были. А Христос что говорит? Кто делает грех, тот раб греха. Вот о чем идет речь. И сейчас я закончу потом. И тогда Господь что делает? Тогда Господь для того, чтобы освободить этих людей, то, что брат говорит, евангелизировать, проповедовать, это совершенно другая идея. Это то, что мы обязаны делать. Это то, что обязан делать каждый человек. Но то, что касается спасения, прежде всего мы молимся, Господи, открой ему глаза. Господи, открой ему уши. И Господь умилостивился, и он берет. Ага, он обращает, вот сидят люди, полный зал публики. Он говорит, придите ко мне все, и я вас спасу, придите ко мне.
Никто не хочет.
Тогда Господь что говорит? А, вы не хотите, тогда я открою Андрею глаза, и я влагаю желание в его сердце. Не беру за воротник, как Фролович говорит, это утрирует, это так нечестно говорить. Он говорит, я не беру за воротник ее, но я даю ему желание, чтобы получить свободу, чтобы получить спасение. И когда Бог дает это, тогда он говорит, Господи, благодарю тебя, ты же мне открыл глаза, а я же нахожусь среди мертвецов. Помилуй меня, спаси меня. Вот, и тогда Бог берет и освобождает, дает спасение. Вот как Библия объясняет спасение. Поймите это.
Вот, слушай, не да. Тимофей, вот слушай. Так вот, за это и судить будет Бог, что он предлагает человеку, да. А человек не хочет.
Ну так,
значит,
да.
Судить буду.
Ну, конечно.
Ну вот.
Так мы об этом и так говорим.
Это значит, добрая воля что... у человека.
Нету доброй
ну,
воли.
Не может Бог судить, если доброй воли нет у человека. Как он будет
Владимир
судить?
Фолович,
человек обвинит, скажет, ты мне не дал, ты меня неправильно осудил. Сколько людей, все будут Богу, понимаешь, говорить.
Владимир Фолович, ну, у нас есть Библия, и эмоции свои, скажем, может или не может, мы не можем сказать Богу, ты можешь или не можешь.
Да.
Почему-то Бог тысячелетия, людям, которые жили в Централ Америка, которые жили в Африке, они жили здесь тысячи лет, и они никогда не слышали слово о Христе, и они пойдут в погибель. Так учит Писание. Потому
нет,
что...
Знаете, почему не слышали? Потому что они согрешили, и нужно было закону быть, что они не могут сделать, должны обратиться к Богу.
Ну, о чем мы и говорим. Так что, видите, Бог, Он управитель, Он владыка, и никто не может сказать Богу, зачем ты это сделал или то другое сделал. Но если мы получили спасение... то я поражаюсь, почему наше сознание не наполняется желанием благодарить, славить, служить Ему, а не указывать Ему, за что ты будешь судить этих людей. Он знает, за что он будет судить. И не наше дело. Наше дело идти, проповедовать, наше дело звать людей ко спасению, наше дело жить святой жизнью.
Да.
Так учит Писание. А то, что грешный человек не имеет даже направления по отношению к добру. Почему? Потому что все мысли, чувства, желания, зло на всякое время. А они тоже слушали проповедь. Енох проповедовал, вот идет судить. Енох им проповедовал, они не слушали. Но и каждый удар молотка, это была проповедь, будет суд, они не хотели.
Да.
Все.
Да. Спасибо за все вопросы, спасибо, очень много хороших вопросов. Я думаю, для нас это очень поучительно, не только последние, но я думаю и предыдущие вопросы насчет книги Галаты, как поступать с нашими братьями и сестрами. Я надеюсь, что вы из этого извлекаете не только знания, но и как бы то, что мы можем применить в нашей жизни. И в жертвенности, как мы слышали, и в наших взаимоотношениях с друг другом. Ну и, конечно, в вопросе спасения. Это очень важные вопросы, и нам надо прибегать, как мы сейчас делали, к Слову Писания. В некоторых местах мы много ничего не понимаем, я не понимаю, и много учимся друг от друга. Но, конечно, говорить, что Бог что-то может и не может, я думаю, мы очень должны опасаться этого, потому что это очень... Я бы боялся так говорить, это очень много брать на себя, когда я что-то такое говорю. Но... Благодарю вас. Наверное, я думаю, может, мы еще вернемся к этому вопросу в следующий раз, или может быть, вы нам еще несколько проповедей на этот вопрос, серию сделать, чтобы нам больше понять, потому что это, конечно,
очень, как я сказал, важная. И особенно для вас, братья молодые и сестры, я думаю, мы еще поговорим на эту тему, и мы должны увидеть все в этом ответе, что было сказано, как оно изъязвляется и изнимается от Священного Писания, потому что в этом мы одни. Итак, обратно, спасибо вам большое. Наверное, на сегодня закончим. Если у кого есть еще другие вопросы, я видел пару рук, но уже время очень быстро бежит. Да, пожалуйста, скажите мне на потом, а сейчас встанем и закончим молитвою. Да. Дорогой Господь, слава Тебе и благодарности за этот вечерний час, который мы могли провести, и за то, что тело Твое любит Тебя, за то, что Церковь Твоя читает Слово Твое, и мы это видим в том, что у многих у нас есть эти вопросы, о которых мы думаем, и о которых мы приносим, и разговариваем, и спрашиваем у наших пастырей. Слава Тебе, что Ты им даешь мудрость, и просим, чтобы Ты также открывал нам глаза, и чтобы Ты открывал нам бездны и богатства, которое есть Слово Твое, потому что мы так мало знаем, я так мало знаю, хоть мы уже так давно, можно сказать, с детства многие из нас ходят и слышат Слово Твое. Особенно прошу о том, чтобы это было не только знание, которое мы знаем в нашем мозгу и голове, но то, чтобы, как Ты писал, это было новое сердце, это была новая наша жизнь, которой мы живем ежедневно и применяем ежедневно, ежеминутно в нашей ходьбе с Тобой. Как Ты писал во Второе Законие, мы просим, чтобы это было написано на косяках дверей наших, и то, о чем мы говорили, о том, о чем мы вникали. И даже если есть некоторое непонимание, чтобы Ты сам открывал нам, и чтобы у нас было единство вокруг Слова Твоего. Благослови тех также, которые Ты видишь, много столько больных у нас сейчас. И Люба Куманова там в госпитале благослови. И других также, столько много у нас уже пожилых людей, которые не могут приходить. Благослови их и сам дай им надежду, дай им силу также в их сердца и жизнь, и упование на Тебя. Также Ты видишь, в Слове Твоем Ты нам оставил и указания, как мы сейчас говорили, чтобы мы шли и проповедовали Слово Твое, и звали других. Просим, чтобы Ты дал нам и силу это делать, и правильные слова, где бы мы ни были, были бы это на работе, или в школе, или в магазине, где бы ли мы ни вращались, чтобы мы могли всегда провозглашать имя Твое, и чтобы Церковь Твоя росла. Спаси призванных, спаси и наполни дом этот, и все церкви спасенными людьми, мы просим Тебя, а нас сделай смелыми, чтобы мы всем подряд говорили и свидетельствовали о Тебе. Также просим, чтобы Ты продлил день благодати, еще время благодати для нас и для нашей страны, и там, на Украине, и в России, хоть вещи творятся, которые мы их не понимаем и даже не знаем, но мы знаем то одно, что Ты, Бог, который был в Старом Завете с Моисеем, который вел израильский народ и который контролировал все и держал в своей руке, то Ты тот же самый Бог сейчас, и Ты держишь и контролируешь также все, всех царей и правителей сейчас. Мы просим, чтобы Ты дал благодать и милость еще и нашей стране здесь, в Америке, и также и там еще Украине, и России, и другим, которые разговаривают на нашем языке. Отец и Дух Святой. Аминь.